Свободы, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Наша тема сегодня – немецкий плен. Уж какие, казалось бы, мифы могут быть о плене? Однако огромное число советских людей, захваченных гитлеровцами в первые же дни и часы войны, были полны иллюзий. Немцы, мол, носители просвещения и порядка, цивилизованный и высококультурный народ, давший миру Шиллера, Гёте и Бетховена. Они же не варвары какие-то. Столкновение с реальностью плена повышибало многие мифы и перевернуло былые репутации в одно мгновение. Мифы о численности пленных, о женщинах в плену, о перебежчиках, о том, кто такие полицаи. Программа посвящена тем драматическим страницам Великой Отечественной войны, о которых вспоминать не любят. Нежелание помнить и думать и есть главный источник всевозможных мифов.
Танки оказались немецкие. Очнулся я на рассвете и вижу, вокруг тела убитых, а около меня стоят немецкие и русские солдаты. Я поднялся, бок у меня залит кровью. Недалеко от меня стояла группа уцелевших военных, человек 30-40. Меня присоединили к этой группе. Подвели к каким-то сараям с сеном, построили по 4 в ряд, и мы двинулись в путь. Только мы отошли от этих сараев, рядом со мной идущий офицер, судя по тому, что у него был наган, стреляется прямо тут, на ходу. Меня обдает чем-то липким, и он падает. Немцы сходят с ума, орут: «Пистолен, пистолен!» Обыскали, у других пистолей не нашли, и погнали нас дальше, снова к каким-то сараям, но уже их гораздо больше, и тоже с сеном. Около них стоят какие-то повозки, некоторые уже нагружены сеном, а около них человек 50 наших же. Я посмотрел, и среди всей этой компании моих однополчан не нашел. Это вполне понятно, потому что и так мы дошли с очень большими потерями, а последний, можно сказать, расстрел погубил еще больше. По всей вероятности, нас почти и не осталось. Во всяком случае, наша 6-я армия, как армия, была разгромлена подчистую, ее больше не существовало. После войны я вдруг начинаю встречать солдат из 6-й армии, которые воевали в 43-м году и позже, и никогда под Харьковом не были. Я ничего не понимаю. Оказывается, создали новую армию, дали ей тот же номер. Так никогда не делается. Если армия уничтожена, она уничтожена. Но у нас все построено на вранье, чтобы скрыть тот факт, что 6-я армия была брошена на произвол судьбы и вся погибла, сделали новую. Вот видите, вот же она. И ничего, мол, не произошло. Немцы всех советских офицеров считали коммунистами, относились к ним соответствующе. Офицерские лагеря были хуже солдатских. Мне стали советовать стоящие со мной, чтобы я говорил немцам, что я просто солдат, и тогда жизнь у меня будет более легкая. Мне, конечно, это было просто сделать, так как я стригся под машинку. Весь рядовой состав тоже стригли под машинку. Привилегия носить волосы была дана только офицерам. А я стригся потому, что у меня волосы были плохие, да и потому, что на фронте страшно одолевали вши. И ботинки у меня были солдатские, в них удобнее, чем в офицерских сапогах. Они, если промокнут, тут же и высохнут. Я призадумался, но решил, что я ни черта врать не буду. Немцы выстроили нас в ряд и задают вопрос: кто политрук? Один выходит, ему дали по морде. Остальные политруки, видать, призадумались и стали в дальнейшем говорить, что они интенданты. Затем спрашивают, кто офицеры? Вышел первый, его немного обругали, за ним я. По-видимому, потому что я был ранен и в крови, у меня только молча содрали с петлиц эмблемы пушек. Потом объявили, кто ранен, тот пусть остается, за ним придет машина. Остальные пойдут пешком. Я пошел пешком. Это было 27 мая 42 года. Шли мы пешком до Харькова по страшной жаре. Какое счастье, что у меня была хорошая физическая подготовка, и ходьба для меня не была мучением. Только вот отсутствие питьевой воды — это очень плохо. Жара, все высохло, и в дороге никак не добраться до того, чтобы где-то попить. Да и нельзя шарахаться в стороны, тебя конвойный пристрелят. Кое-где попадались довольно грязные источники, и мы что-то там пили. Рана у меня заживала быстро, как на собаке. Наконец, 28 мая 42 года мы добрались до Харькова. Здесь сразу же была проверка, не являешься ли ты евреем. Проверку скрупулезно производил специалист-еврей. В результате этой работы он отобрал народу численностью до взвода. Ну а потом мы пошли на вокзал, и нас повезли в Житомир на товарном поезде с закрытыми наглухо дверьми по этой жаре. Только щели как-то помогали.
Так вспоминал свой плен Святослав Карпов в книге «Современник XX века», выпущенной в 2007 году в Петербурге. Несколько слов надо сказать об авторе. Родился в 16-м году в семье офицера Балтийского флота. Рос в довоенном Ленинграде. Выслан вместе с семьей в 35-м году как дворянин после убийства Кирова. Во время войны участвовал в боях под Харьковом. Попал в плен и провел несколько лет в немецких лагерях. У него была возможность остаться на Западе, но он предпочел вернуться, хотя ясно представлял себе последствия. Сослан в Курганскую область. После смерти Сталина вернулся в Ленинград и 30 лет проработал конструктором в проектном институте. Книга Святослава Карпова выпущена стараниями его дочери Татьяны тиражом 150 экземпляров. В нашей программе принимает участие иерусалимский историк Арон Шнеер, 4 года назад выпустивший двухтомное исследование, которое так и называется «Плен». Я спросил его, как возник у него интерес к этой теме.
Напротив моего дома в городке Лудза находилась тюрьма, из которой в годы войны сбежало около 30 советских военнопленных, и ни один из них не был пойман. Это, в общем-то, история так была известна в городе, потом нашлись документы, сообщения полиции о побеге военнопленных, и все это у меня к этому времени уже появилось. А с 90-го года, после переезда в Израиль, когда я начал работать в мемориале Яд Вашем, столкнулся с удивительными совершенно материалами в архиве, и созрела мысль вообще написать такую работу. И практически первая ее часть была готова к 95-му году. Я очень хотел, чтобы ее опубликовали в Советском Союзе. Такая небольшая была бы, это, конечно, главка вроде бы. Она стала составной частью будущей книги. Как и почему более 5 миллионов советских солдат и офицеров оказались в немецком плену. Где-то около 80 страничек, но она, в общем-то, оказалась никому не нужна, куда я не пытался тогда ее отправить. Ну и после этого я продолжил работу уже над теми материалами, которые увеличивались, появлялись, дополнялись. И всего провел около 200 интервью с бывшими военнопленными, которые так или иначе все это выразилось в создании книги. Я попытался, в общем-то, рассказать, ну, о большинстве страниц, историй, которыми приходилось сталкиваться людям в плену, о трагической судьбе, в первую очередь именно, конечно, советских военнопленных. Это была моя цель и задача, бесспорно. Независимо от национальности, хотя второй том посвящен, конечно, особой трагической судьбе евреев-военнопленных, которые были изгоями среди изгоев. Если все советские военнопленные, можно их назвать одним словом, обозначить как отверженные, то евреи были изгои среди изгоев, конечно.
Арон Ильич, давайте поговорим о количественных характеристиках. Когда взяли в плен первого советского солдата? Сколько было всего военнопленных? Вот вы упомянули уже цифру в 5 миллионов. На чем основывается этот подсчет?
По немецким официальным сведениям даже более. Около 5 миллионов 780 тысяч военнопленных. Один из советских историков, российских уже историков сейчас, Борис Соколов, говорит даже о цифре свыше 6 миллионов военнопленных, оказавшихся в плену. Ну, отбрасывая, так сказать, оба, наивысшие и наименьшие вот эти цифры, я считаю, можно говорить, конечно, о цифре не менее 5 миллионов, это бесспорно, несмотря на то, что официальные российские источники, вот сейчас уже, я подчеркиваю, российские, не советские, советские вообще не говорили о численности военнопленных, взятых в плен, российские источники Генерального штаба России говорят о цифре свыше 4 миллионов советских военнопленных, и все-таки, мне кажется, она преуменьшена.
Когда взяли в плен первого советского солдата или командира?
Первые советские военнопленные, конечно, появились уже 22 июня. Кстати, всем известно о бесспорной героической обороне Брестской крепости, но вот в своей книге я привожу фотографии, снятые в Брестской крепости 22 июня 1941 года. Наряду с тем, что происходило позднее, в течение почти 3 недель, месяца, удивительная, действительно героическая борьба, первые пленные с белыми платочками выходят из Хелмских ворот 22 июня 1941 года. Это если говорить об исторической правде попадания в плен, хотя в этот же день на протяжении всей линии фронта, сложившейся от севера, ну, будем говорить еще не от севера, а от Прибалтики, от района сегодняшней Калининградской области до Западной Украины, боевые действия начались практически одновременно, то есть первые пленные появились в течение этого дня, практически на всей линии фронта. Но есть удивительный такой случай, казусный, о котором рассказывает в своей книге бывший военнопленный. Книга вышла в 87-м году в Париже. Майор советской армии
Петр Палий.
Чрезвычайно интересный факт. Он говорит, что в одном из лагерей офицерских столкнулся с лейтенантом, летчиком Передерием, который, летая 21 июня вдоль советско-немецкой границы, попал в облачность и по ошибке залетел на территорию, оккупированную немцами Польши. Его встретили там два немецких истребителя, посадили на своем аэродроме, встретили очень тепло, очень хорошо, это 21 июня, накормили, отвели в отдельную комнату, уложили спать. Но рано утром 22 июня его разбудили и говорят: ну вот, это смешно, но вы наш первый пленный. Таким образом, вот по словам Петра Палия, лейтенант Передери оказался первым советским пленным. Но насколько это исторично, судить, в общем-то, трудно. Это приводится в воспоминаниях. Больше нигде подобный факт мне не встречался. Но, во всяком случае, можно говорить о том, что в течение первых недель войны в плену оказываются уже сотни тысяч советских военнопленных. Достаточно отметить, что к концу 41-го года, по словам Гитлера, его одной из декабрьских речей, он говорит о числе советских военнопленных 3 800 000 человек. Даже если считать, что эта цифра преувеличена, то уже официальные, опять-таки, российские источники говорят о цифре более чем 2 миллиона человек, оказавшихся в немецком плену. Можно привести другую цифру, а этой цифре уже стоит поверить, это немецкие источники, они фиксировали не просто пленных, а перебежчики фиксировались индивидуально. Они говорят почти о 70 тысячах советских перебежчиков в этот период. Это уже добровольцы, не просто сдающиеся в плен, а бегущие через линию фронта в условиях боевых действий. Большая часть из них будет готова впоследствии к сотрудничеству с нацистами.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наша тема сегодня – немецкий плен. Из воспоминаний Святослава Карпова.
Итак, я размышляю, я в плену. Я вроде военнопленный, значит, как я тут же узнал, вне закона. Товарищ Сталин предупредил, что у него нет военнопленных, а есть только изменники Родины. И делайте с ними что хотите, плевал я на них. СССР, единственный из всех воюющих стран, не вошел в международный договор по вопросу содержания военнопленных. Немцы могли делать с русскими абсолютно все, что они хотели. Русские у немцев стали рабами, как они называли нас, склавы. Если русские вне закона, любой немец может пристрелить русского, и ему за это ничего не будет. Я был в разных лагерях, и мы видели, вот загородка наша, скота, а с другой стороны, там уже сидят люди, не скот. Они прилично одеты в форму своей национальной армии, у них нет на спине бубнового туза. Это я не говорю про тех, кто что-то там сделал не то, и их отправили в концлагерь, там было, конечно, другое отношение». В конце войны, когда у немцев стало плохо с продуктами, доходило до того, что английский военнопленный бросает сигарету, не докурив, а немецкий часовой ее, оглянувшись, поднимает. Мы, русские, в некоторых лагерях, если даже увидим шелуху картошки, так и то жрали. Черти что было. Мы тут голодные ходим, а рядом люди в национальной форме, англичане, поляки, и к ним приходят посылки и продовольственные пакеты Красного Креста. Я видел эти посылки в одном из лагерей через проволоку. Это были огромные пакеты размером 0,5 м на 20 см, вроде как папочный чемодан. Посылки шикарные, чего там только не было, и сало, и печенье. И они жрут, чувствуют себя хорошо и подсчитывают, какой они капитальчик скопят, когда война кончится, потому что их зарплата, между тем, вся шла в банк, и когда они возвращались из плена, то им все накопленное выдавали. А наши проститутки что сделали? Как только пропал без вести, так моментально прекращают подачу жалования. Как только была потеряна связь с нашей армией, аттестат, который я выписал на маму, сразу перестали ей платить, хотя ведь совершенно неизвестно, что со мной. Может, я погиб геройски в какой-нибудь сволочной степи, а может, я еще жив и в плену. Вот разница между тем строем и нашим. А ведь это сыграло большую роль. Даже какие-нибудь коммунисты и то задумывались. Раз Сталин дал такой указ, то как нам возвращаться на эту вот родину? А беспартийные люди, которые были хорошими инженерами, учеными, и так-то знали, что всю эту категорию почти всю уже до войны укокали, а после приказа Сталина и вовсе возвращаться было опасно. К рабочим относились более снисходительно, и они меньше боялись возвращаться. Власовское движение – это результат великой мудрости нашего вождя Сталина. Он очень много сделал для образования власовского движения.
Из воспоминаний Святослава Карпова. Я спросил историка Арона Шнейера, какие главные причины повального плена он выделяет в своем исследовании.
Я выделил военно-организационные причины, среди которых первый я называю, возможно, я не прав, возможно, это и не первое, но тем не менее, неожиданно эффективный удар немецких сил вермахта. И обращаю ваше внимание на не неожиданный удар, она именно неожиданно эффективной. В этом, мне кажется, особенность. Потому что говорить о неожиданном нападении – это абсурд. В общем-то, знали, что война будет, донесения разведчиков были. То есть это общеизвестно на самом деле. Эти факты тоже приводились неоднократно в различной литературе. А я обратил внимание на неожиданно эффективный удар. Именно как немецкая военная машина, с какой мощью силы обрушилась на Красную Армию, практически уничтожила ее в короткое время. И, конечно, исходя из этого уже и выделена мной следующая причина – военно-оперативное превосходство немецких генералов и офицеров над советским командным составом. И тут, конечно, мы можем говорить о последствиях репрессий, которые имели место в 30-е годы, потому что по тоже советским официальным данным, например, в июне 40-го года прошли сборы командиров полков Красной Армии, так вот на одном из сборов, на котором присутствовало 225 командиров полков, только 25 окончили военное училище, а 200 из них просто курсы младших лейтенантов. То есть командиры, которые непосредственно заняты на поле боя, я уже не говорю о командирах дивизии, они чуть-чуть дальше осуществляют, будем говорить, более высокое руководство. А тут непосредственно, кто руководит своими бойцами на поле боя, они не имеют воинского образования, а через ровно год начнется война. Оружия катастрофически не хватало тоже. Есть много на эту тему примеров, начиная и в 41-м, так и в 42-м году тоже. От боевых машин до практически винтовок, автоматов. Когда в разведку уходят, вот у меня есть воспоминания военнопленного, я их привожу, как раз бывшего военнопленного, он попал во время разведки в составе группы в 15 человек в плен. На группу было две винтовки и пистолет у командира. Какое сопротивление могли оказать эти люди, которых отправили в разведку?
Так, это военно-организационные причины.
Да, это если говорить о военно-организационных причинах, это несколько из, в общем-то, достаточно большого перечня. Самыми важными причинами, на мой взгляд, конечно, являются социально-политические, потому что вы понимаете, что захватить 3 миллиона человек в плен, все-таки солдаты, причем это кадровые бойцы, это бойцы, которые находились в армии до начала войны, которые прошли соответствующую военную подготовку. Это не просто мобилизованные и брошенные в бой, что будет происходить впоследствии с ополченцами, с другими и так далее. А в данном случае речь идет о кадровых бойцах. Так вот, конечно, одной из важнейших причин, и вот я уже говорил о перебежчиках, почти о 70 тысячах. Кстати, статистика, всего за 41 год более 100 тысяч было перебежчиков. В 42 году 61 тысяча, в 43-м 24, чуть-чуть снижается. За первые три месяца 44 года более 2 тысяч, и совершенно поразительная цифра. В 45-м году, в марте месяце, но у меня данные только по одному участку фронта в районе Одера, перебежало на сторону немецкой армии 18 человек. Это действительно как надо было ненавидеть советскую власть, что в 45-м году перейти линию фронта, бежать к немцам, понимая, что с войной все ясно и на чьей стороне победа. Это люди, которые просто хотели покинуть, бежать. Кстати, у меня есть некоторые материалы об этих людях. Несколько человек из Прибалтики, которые были арестованы в 40-м году, прошли советские лагеря и оказались, были мобилизованы в 44-м году из лагеря. Или, вернее, они изъявили желание отправиться на фронт. Но чтобы бежать, уже понятно, к немцам. Так вот, понятно, все эти явления не могли не быть не связаны с внутренней политикой советского режима. Это понятно, что сталинские репрессии, это коллективизация, это известный голод, который далеко не только в Украине был, это разгром религиозных практически структур всех направлений. Об этом как-то мало говорят, но в 1932 году была объявлена так называемая религиозная пятилетка. К 1937 году в Советском Союзе не должно было остаться ни одной церкви, мечети, синагоги, с религией должны были покончить. Ну, понятно, это все не удалось, и как-то плавно эта пятилетка ушла в сторону, о ней, в общем-то, как-то мало говорят и мало свидетельств. С началом войны резко осложнились национальные проблемы. Усилилось национально-освободительное движение, особенно на территориях, ставших советскими в 1939-1940 году. Это Западная Украина, Западная Белоруссия и, понятно, вся Прибалтика. соответственно, с этим антисоветские и антирусские настроения. Нельзя, кстати, сбрасывать со счетов и Кавказ, и Среднюю Азию. На Кавказе практически перманентно шла затихающая, в общем-то, такая борьба. Говоря о той же Чечне, начиная с 20-х годов, и около 80 тысяч чеченцев погибло, к 41-му году было уничтожено в этих столкновениях, восстаниях советской властью, которые практически не утихали. В Средней Азии тоже. Практически бойцы, попадавшие в Красную армию, плохо знавшие язык, подвергавшиеся, и об этом у меня очень много фактов тоже, оскорблениям, порой издевательствам со стороны своих солдат-сослуживцев русского, украинского происхождения, переходили к немцам, и такие факты у меня имеются.
Так, это социально-политическая причина, это вторая. И что еще есть?
Да, вот мне кажется, вот это очень важный момент, потому что это характеризовало настроение бойцов Красной Армии. Есть свидетельство одного из военнопленных, который добровольцем вступил в Красную Армию в Латвии уже в июне 41-го года, и он попал в строительный батальон и говорит, желающих сражаться с немцами не было, а люди мечтали, шли разделить колхозную землю и дезертировали из счастья. Это речь идет о призывниках из Псковской, из Калининской области, то есть, в общем-то, центральные районы практически России, склонно русские территории. И наряду с этим все-таки я хочу сказать, вот я привожу эти факты, говорю об этой трагедии, о переходе, о перебежчиках, бесспорно, героическое сопротивление имело место. Вот это парадокс, мне кажется, вообще первого периода войны, когда и массовая сдача в плен, и добровольная, причем и перебежчики присутствуют, и подлинные факты героизма. Это очень, очень сложное явление, очень сложный момент. Много зависело, кстати, от, конечно, от офицерского корпуса, от тех офицеров, которые могли организовать вокруг себя группы бойцов, которые сражались, но таких было не так много. Опять-таки факты свидетельствуют о том, что порой именно высший офицерский состав, старший офицерский состав бросал своих солдат на поле боя, уезжали на автомобилях, и полки оставались на лейтенантов, батальоны на младших лейтенантов. Такие тоже имеются свидетельства о Вяземском окружении, когда старшие офицеры сели в автомобиль и уехали, и на батальон осталось два лейтенанта, только что окончивших военное училище, которые действительно преданы советской власти, идеологизированы, комсомольцы, коммунисты и так далее, впитали всю советскую идеологию и не представляли, как это оставить солдата.
Мой собеседник – иерусалимский историк Арон Шнейер, автор двухтомного исследования «Плен». 2 минуты на краткий выпуск новостей, и мы продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30, коротко о главных событиях.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня проходят траурные мероприятия памяти моряков атомной подводной лодки «Курск», погибших 7 лет назад. В Томской области в результате взрыва и последующего возгорания на предприятии «Томскнефтехим» один человек погиб, еще двое получили ранения. В Ростове-на-Дону почтили память евреев, расстрелянных нацистами 65 лет назад в Змеевской балке. К мемориалу жертвам Холокоста, погибшим в годы Великой Отечественной войны, были возложены цветы и венки. В траурном мероприятии участвовали сотни человек. В Киеве несколько сот сторонников Юлии Тимошенко второй день пикетируют здание Центра избиркома Украины. Они протестуют против отказа комиссии зарегистрировать избирательный список блока Тимошенко на предстоящих парламентских выборах. 3 американских военнослужащих и переводчик погибли в результате взрыва сегодня на востоке Афганистана. Командование сообщает, что еще один американский солдат был ранен в бою в провинции Нангархар. Афганские талибы, удерживающие южнокорейских заложников, отказались от ранее объявленной готовности освободить 2 из них. Пакистан и Афганистан столкнулись с самыми мрачными формами экстремизма, заявил в афганской столице президент Пакистана Первез Мушарраф. Он выступил перед участниками 3-дневной конференции афганских и пакистанских старейшин в Кабуле. В Ираке к югу от Багдада в субботу при взрыве погибли четверо военнослужащих США. Еще четверо получили ранения. Как сообщает командование, войска понесли потери во время проведения боевых операций. Лидеры косовских албанцев надеются, что независимость края от Сербии будет провозглашена уже к концу года. Премьер-министр Косово после встречи с представителями США, ЕС и России заявил, что иной статус края не может быть предметом переговоров. Это был краткий обзор новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Немецкий плен». Из воспоминаний Леонида Самутина «Я был власовцем».
Сколько мы спали? Часа 2-3, не больше. Наш сладкий сон в теплом убежище на свежем сене был оборван самым неприятным образом. Нас били по ногам палками. Вскочив от дикой боли, ничего не понимая, с просонья, мы услышали визгливую немецкую брань, ругань и команду «Рус! Рус! Гендегох!» и увидели направленные на нас автоматы и карабины. Тыча нам палками и дулами карабинов под ребра и в спины, визгливо выкрикивая непонятные нам команды, явно не давая нам возможности опомниться и сразу отрезав нас от ямы, где осталось наше оружие, немцы бегом погнали нас на улицу деревни. Там стояло уже больше сотни захваченных и согнанных в кучу других таких же неудачников, как и мы. Оказывается, десятка 2-3 немецких мотоциклов с колясками влетела в деревню, не встретив ни одного выстрела, и сами не выстрелив ни разу. И немедленно принялись хватать и сгонять в кучу, как стадо баранов, наших людей. Такова была степень деморализации и полного непонимания действительной обстановки. Вот когда горько сказалась нам наша российская извечная разболтанность и небрежность. Начало войны. Неумение воевать.
Из воспоминаний Леонида Самутина. Несколько слов об авторе. Самутин родился в 15-м году в крестьянской семье под Вологдой. Закончил Уфимский университет. Физик. В плен попал в 41-м. Офицер армии генерала Власова. В конце войны жил в Дании, где редактировал газету для советских военнопленных. Бежал в Швецию, но был выдан обратно датчанам и возвращен в Советский Союз. Сидел в Воркуте. В 60-е годы познакомился с Александром Солженицыным, прятал у себя на даче машинопись архипелага ГУЛАГ. После обыска КГБ рукопись была изъята, и Солженицын вынужден был дать сигнал срочно печатать книгу на Западе. Историк Арон Шнейер продолжает.
Один из моих героев, которого я интервьюировал, 7 лет носивший мундир немецкого офицера, рассказал мне о причине отрицательного, резко отрицательного отношения немецких офицеров к советским офицерам. Кстати, о советских офицерах и в плену у меня тоже отдельная глава. Об этой теме мало кто писал, говорил вообще в советской историографии также. Как и, впрочем, о лагерных полицаях. Вот у меня интересные главы есть, которые никогда не касались, темы которых никогда не касалась ни советская, ни российская история. Вот советские офицеры в плену, лагерные полицаи, еще будут женщины в плену. Так вот, возвращаясь к советским офицерам. Он ведь немецким офицерам было непонятно, говорит, как это так, советские офицеры, оказывающиеся в плену, попадавшие в плен, в солдатских гимнастерках, почему они прячутся за спины солдат? За спиной офицера должен стоять солдат, а не офицер за спиной солдата. Помните, у Симонова в «Живых и мертвых» тоже один офицер, полковник, переодевается в солдатскую гимнастерку. То есть это явление носило достаточно массовый характер, и были соответствующие приказы уже в июле 41-го года о том, что офицеры, политработники, срывающие знаки различия, предаются суду военного трибунала.
Вы говорите офицеров, командиров, вероятно?
Говоря о советских офицерах, я имею в виду действительно советских командиров, командиров Красной Армии, потому что офицерские звания, офицерский корпус в прямом смысле этого слова был, конечно, создан только в 43-м году, что морально в значительной степени, в общем-то, укрепило и Красную Армию, привнесло в нее особый такой колорит, и опять появились слова доблести об офицерских традициях, то есть возрождение традиции русского офицерства в Советской армии было чрезвычайно важно. И такое могло произойти только после Сталинградской битвы.
Арон Ильич, не скажете ли что-нибудь о лжепленных? То есть о тех, кто на самом деле был агентом и засылался в лагерь врага именно вот в толпе сдающихся в плен? Были такие?
Вы знаете, задали вы очень интересный вопрос. У меня конкретных фактов, хотя некоторых я знаю, но в книге я не привожу. У меня есть размышления советских военнопленных и с теми, с которыми мне приходилось общаться. И вот как раз Петра Палия возникает этот вопрос, когда речь идет о полицаях в лагере. По мнению Палия, значительное, возможно, это преувеличением будет, но среди полицейских, полицаев лагерных, были советские агенты, по его мысли. И такие идеи, такое предположение возникало среди советских военнопленных, что среди них агенты НКВД, которые должны были своей жестокостью, а лагерные полицаи отличались особой жестокостью. Они практически были хозяевами лагеря, а вовсе не немцы. И советские военнопленные об этом свидетельствуют, они также больше всего боялись именно лагерных полицаев. Так вот, среди них много засланных бывших агентов, они считают, агентов НКВД, которые стремились показать, вот плен – это жестоко, это страшно, и издевались над своими товарищами. Есть рассказ о некоем, причем еврее, кстати, политруке, который якобы добровольно изъявил желание сотрудничать с нацистами, перейдя линию фронта под Ленинградом, по-моему. И речь шла о том, что у него есть связи с высшим командным составом Красной Армии. Считают, что это провокация органов НКВД. С другой стороны, бесспорно, для проникновения в немецкие структуры, во всяком случае, конечно, не высшие, но в разведшколы, которые формировались из числа советских военнопленных, массовость перехода и вообще возможность путем плена оказаться в этих разведшколах для советских органов была исключительной, и она широко использовалась. Тоже такие есть примеры, которые отмечены и в советской исторической литературе, и мемуарной. В общем-то, это один из самых естественных путей для того, чтобы оказаться в рядах вражеской армии и перейти на сторону, оккупированную в числе пленных. Но возникает очень много моральных проблем, о которых порой не говорят. Зачастую, во всяком случае, те, кто сотрудничал с нацистами в карательных органах, проходили так называемое крещение кровью, то есть должны были принимать участие непосредственно в убийствах либо своих товарищей, либо мирного населения. Так порой и те, кто оказывались в этих разведшколах, разведчики об этом как-то предпочитают не говорить. Возможно, им приходилось порой принимать в этом участие. Это страшная проблема, трагическая, до сегодняшнего дня, по-моему, неподнимаемая, и о ней говорить, по-моему, не будут на самом деле. Но как раз один из моих вот героев, вот этот человек, о котором я говорил, 7 лет носивший мундир эсэсовского офицера, у него другая судьба совершенно, но он говорит о том, что ему знакомы были такие люди, которым приходилось доказывать собственную лояльность соответствующим преступлениям в отношении своих товарищей.
А каким образом вы познакомились с человеком, который 7 лет носил эсэсовский мундир?
Это удивительная история и, опять-таки, соответствующая нашему сегодняшнему дню. Волею судеб он оказался в Иерусалиме, он не еврей, никакого отношения к евреям не имеет, но опосредованно его сын был женат на еврейке, поэтому он к сыну приезжал в гости сюда. И я с ним познакомился довольно случайно, ветераны, знающие меня, познакомились с ним, он прибывал сюда на 2-3 месяца и потом возвращался обратно в Грузию, что человек, который очень активно с ними спорит, доказывает свою правоту, и они его очень-то как-то не полюбили, но сказали, для тебя, возможно, будет интересен. И вот мы с ним 20 часов записи у меня с ним сохранилось, и вышла книга, основанная на наших с ним беседах. Так вот, это советский разведчик, понятно. Он в 37-м году, будучи офицером танковых войск в Испании, выполняя задания, уже в 37-м году перешел на сторону сначала франкистов, а затем его передали как советского офицера немецким, понятно, спецслужбам, на это и рассчитывали советское руководство. Это когда советские спецслужбы еще не подверглись массовым репрессиям, и, как он говорит, во главе разведки стояли умные, толковые люди, которых потом уничтожили, профессиональные еще разведчики, чекисты. И он закончил танковую школу в Германии, стал офицером, вышел офицером танковых войск, и не просто куда-нибудь, а попал в лейбштандарт танковых войск, это особая часть, лейбштандарт Гитлера, имени Лейбштандарт, да, в 7-ю танковую дивизию под командованием Роммеля и прошел с этой дивизией по Франции. Там был тяжело ранен, получил первый крест, затем в Польше воевал, тоже был ранен и после этого был, в общем-то, уволен, как в советское время говорили, русской армии подчистую, в запас, но не мог оставаться на месте и, понятно, вернулся на службу. Потом руководил отделом по набору рабочей силы, не просто рабочей силы, а специалистов на Востоке для нужд немецкой авиационной промышленности, будучи офицером СС, понятно, в звании офицера СС. И встречался с очень многими советскими военнопленными. А в 44-м году опять-таки ушел, как он говорит, добровольцем. Ну, понятно, что такие люди ведь никогда все не говорят. Кроме того, что неоднократно он меня просил выключать магнитофон, и многие вещи, о которых он говорил, просил не записывать и об этом не рассказывать. И такое тоже бывало с ним. Но, тем не менее, чрезвычайно интересен его вот этот рассказ. Вот он и говорит как раз об отношении немецких офицеров к советским офицерам. А затем оказался в 44-м году уже в американском плену, затем, естественно, уже опять на советской стороне и работал разведчиком до середины 50-х годов в Бельгии, во Франции, в Голландии. Человек очень такой интересный. Но человек, очень хорошо оценивший собственную жизнь и итог собственной жизни. Вот поэтому книжка так и называла, кстати, «Перчатки без пальцев и драный цилиндр». Вот, говорит, все то, что мне осталось, говорит. Помните, как в пьесе «На дне» барон выходит на сцену в драном цилиндре, в цилиндре без дна и драных перчатках. Вот, говорит, то, к чему я пришел. И очень интересный момент еще, то, о чем не говорится в книгах о советских разведчиках, никогда не говорилось, чувство раздвоенности. Он говорит, у меня неоднократно было такое ощущение, говорит. Он дружит с немецкими офицерами, естественно, они его товарищи. Возьмите меня под микитки, как он говорит, и сдайте меня, говорит. Хотя чувство предательства Родины никогда не было. Он четко формулирует девиз. Под коим знаменем присягал, под тем и помирать должно. Очень интересный человек, действительно, но подчеркивает, чувство раздвоенности бывало, говорит. А в бою ты забываешь, что это твои враги, говорит. И вот он был ранен, спасая своих товарищей, которые попали под обстрел артиллерийской батареи. И он говорит, не думаешь об этом. Идешь и атакуешь эту артиллерийскую батарею, сам не думаешь о том, что ты можешь погибнуть, у тебя какое-то задание и так далее. То есть вот об упоении в бою практически он говорит, которое характерно, по-видимому, любым солдатам настоящим.
Вы называете его подлинное имя?
Я его знаю, подлинную фамилию. Я подавал запрос, кстати, даже ФСБ официальный. Мне ответили, что сведения о таком-то не имеется. Но подлинную фамилию я его не называю по его просьбе. Хотя многие из тех, кто читал книгу, моментально вычислили этого человека и рассказали о нем. Многие новые сведения, потому что он мне не рассказал о своей трагической судьбе все до конца. Потому что, понятно, он не мог миновать и советские лагеря. Он прошел и советский лагерь тоже по возвращении. А потом опять был реабилитирован и так далее. Но оказался опять-таки. И об этом он мне не говорил. Но для меня был важен взгляд человека с той стороны, который рассказывал о быте, об атмосфере немецкого солдата, немецкого офицерского корпуса, как он говорит об удивительном чувстве товарищества. Это иной взгляд, вы понимаете? Это то, что война, человеческая жизнь, явление сложное, и вообще не бывает черного-белого. Все очень сложно.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Немецкий плен. Историк Арон Шнейер рассказал о существующем мнении, будто полицаями при гитлеровцах часто становились сотрудники НКВД, и в этом заключалось их агентурное задание. Вот как описывает взаимоотношения полицаев и заключенных один из свидетелей, военнопленный Федор Черон.
Если к общей картине голодания, грязи, запущенности добавить систему полицаев с их безграничной властью над пленными, то на что мог надеяться советский пленный? Он потерял надежду, опустился и ждал своей участи. Система полицаев была создана немцами, чтобы лучше справляться с многомиллионной массой советских пленных. Охранники никогда ничего не говорили, когда на их глазах полицаи избивали, а иногда и убивали пленного. В лучшем случае они уходили, чтобы не видеть этой сцены. Подлецов среди нашей толпы было сколько угодно, кто мог продать родного брата за пайку хлеба. Многотысячная армия пленных в первые же 2 месяца войны привела немецкое командование к вопросу, как контролировать эту массу. И оно выработало систему полицаев, чтобы освободить тысячи своих солдат, которые нужны были для фронта. Попробовав в одном лагере, немцы поняли, что их план работает, и распространили этот план на все лагеря. Эта система могла работать только в среде советских пленных, где царил чудовищный голод и не было никакой сплоченности. Насколько мне известно, в лагерях военнопленных других стран системы полицаев не было. Страшный голод советских пленных породил многие пороки плена. Стоило только прийти немецкому охраннику в любую клетку и объявить, что ему нужны два человека в качестве полицаев, как сразу же образовывалась толпа желающих. Полицаи забирали у пленных, что им приглянулось, иногда без всякой платы, а иногда дав кусок хлеба или миску похлебки. За нежелание отдать полицаю вещь, которая ему понравилась, пленный получал удар палкой, и вещь забиралась. А кому жаловаться? А что скажешь без языка? Да и немец не твой защитник. Если иногда и доходили жалобы каким-то чудом, то жалующегося находили на завтра избитым до полусмерти.
Из воспоминаний Федора Черона. Эти мемуары более известны читателям. Книга Черона «Немецкий плен и советское освобождение» выходила в известной серии «Всероссийская мемуарная библиотека», которую основал еще в Америке Александр Солженицын. Из воспоминаний Святослава Карпова.
Схема лагерного питания была одна и та же – хлеб и баланда. Баланда – это тюремный суп. Разница заключалась не в меню, а в качестве еды – сносное, плохое, очень плохое или хорошее. Хлеб всюду раздавали буханками на 5-6 человек. Буханку старались разрезать максимально одинаковыми порциями, чтобы никому не было обидно, а раздача производилась следующим образом. Тот, кто разрезает хлеб, становится к нему спиной, а другой тычет в разрезанные порции и спрашивает «кому?». И выдает эту порцию тому, кого назвал разрезающий. Такой лотерейный способ, может быть, был заимствован из уголовного мира, кто его знает. Этот способ был принят во всех лагерях, потому что хлеб – самое дорогое и дефицитное в питании. Хлеб был разного качества, от плохого до хорошего. Запомнился мне один, я его ел в 43-м году, а выпечен он был в 36-м. Вот что значит умение хранить, которое немцам так хорошо удавалось. 7 лет пролежал этот хлеб, конечно, в мощнейших холодильниках. Не только немцы его ели, но он доставался и военнопленным. Он был очень и очень вкусный, завернутый в красивую бумагу. Буханочки были мелкие и делили их на троих. Хлеб был не черный, а серый, вроде нашего дарницкого. Баланды в других немецких лагерях тоже были приличные, только давали мало, недостаточно. Всюду царствовала брюква. Я до сих пор люблю брюкву. Этот овощ был моим спасителем. Самое хорошее питание было в Вальгасте. Приличная баланда, к хлебу давали иногда даже кусочек маргарина или колбасы.
Историк Арон Шнейер в своем исследовании «Плен» впервые обобщил рассказы о судьбе военнопленных женщин.
Военнопленные – это особая статья, ведь опять-таки в советской историографии неоднократно говорилось о подвигах советских женщин, что бесспорно, по-моему, более 80 женщин – героев Советского Союза, там несколько сот тысяч награждены орденами и медалями, около 800 тысяч советских женщин, девушек сражалось в советской армии. Среди них и снайперы, и минеры, и есть летчики, и женский полк, мы знаем, есть и так далее, но никогда не говорилось о пехотных формированиях, которые существовали и которые сражались на фронте. Это действительно совершенно потрясающая, трагическая история об этих женщинах. И мне удалось найти материалы, кстати, понятно, в газетах не советских, а власовская газета «Заря» опубликовала рассказ о новой военнопленной, который назывался «Помком взвода Валя Нестеренко». И вот эта женщина Валя Нестеренко рассказывает о своем участии в войне, о своих подругах, о целом женском батальоне, который сражался на фронте, и, который попал под артиллерийский обстрел. Из этого батальона осталось живых 4. И, кстати, вот где-то в 80-е годы вышла книга у Светланы, по-моему, Алексеевич, «У войны не женское лицо». Самое удивительное, что этой же фразой кончается ее рассказ. Валя Нестеренко, она говорит о том, что бесспорно были и добровольцы, но проходили и мобилизации. Она говорит, это страшно, то, что она увидела, вот одна из 4 оставшихся в живых из всего батальона, горы женских трупов, и вот заканчивает свою рассказ она, разве женское это дело война? Вот перекликается с тем, что будет сказано через 40 лет практически. Судьба мне ее неизвестна. Она вовсе, по-моему, даже не оказалась в рядах власовской армии. Но разговор вот с ней вот о том, что было, мне запомнился. Подтверждает еще участие женщин в боевых частях свидетельство опубликованная, кстати, в дневниках Мария Васильчикова, да, она рассказывает, что ее один из родственников, немецких офицеров, сражавшихся под Севастополем, восхищен мужеством советских женщин, которые сражаются, не щадя себя. Есть свидетельства итальянцев, которые сражались с женщинами и взяли в плен несколько десятков женщин. Но по соглашению между итальянцами и немцами, они союзники Германии, они пленных передают немцам. И немцы приняли решение их расстрелять. И вот единственная просьба, которая была у этих женщин, помыться и получить чистую одежду. И итальянцы пишут об этом, опять-таки, с восхищением. Судьба женщин трагична еще и потому, что в большинстве случаев их нацисты не считали военнослужащими, а приравнивали к партизанам и расстреливали. Эти люди подвергались насилию и как военнопленные, и как женщины. Случаев изнасилований очень и очень много. Еще может быть печально, опять-таки, что чаще всего, кстати, насилию подвергались они уже находясь в лагере и со стороны собственных полицаев, потому что все-таки по немецкой идеологии, по их расовому подходу, немцам нельзя было вступать в связь со славянками, хотя браки такие заключались тоже, известны нам и на оккупированной территории. Но, во всяком случае, это унтерменш, это недочеловек. Ситуация будет меняться позднее, откажутся от этого термина. Но, тем не менее, как я уже сказал, насилием подвергались еще чаще всего со своих военнопленных полицаев, которые находились в одном лагере.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Немецкий плен. Из воспоминаний Леонида Самутина.
Вскоре немцы пригнали около сотни каких-то полурастерзанных гражданских и загнали их отдельно от всей массы пленных в угол, отгородив сразу колючей проволокой. Это были местные евреи, не успевшие эвакуироваться и не призванные по каким-то причинам в армию, хотя среди них большинство и было по возрасту пригодными к службе в армии по общей мобилизации. Судьба их оказалась незавидна. Всем сразу стала очевидна полная обреченность этих людей. Обреченность первоочередная. В ворота их не вводили, загоняли. Еще правильнее, прогоняли сквозь строй. У ворот встало несколько пар диких фрицев с длинными здоровыми дубинками и нещадно лупили, почему не попадя, поодиночке прогоняемых через ворота евреев. Никто из нас, выросших в Советской России после революции, никогда не видел своими глазами подобного обращения с людьми, и зрелище этого бессмысленного, злобного избиения ни в чем не виноватых людей было не только потрясающим, но отвратительным. Это ведь шло в полный разрез с тем представлением об освободительной миссии немцев, которую я себе сочинил, и в которую стал верить, и которая что ни день, то получала новые и новые удары, и начала уже трещать, не успев укрепиться. Сразу возникла мысль, а что же ждать еще от этих извергов? Что еще они могут показать нам, никогда не виденного нами? Неужели это они способны принести нам замену того, чем мы были недовольны у себя? А в это время этих несчастных евреев, вогнав в лагерь, продолжали избивать и дальше. Визгливо и гортанно выкрикивая издевательства и брань, уже другие немцы с палками подхватывали свои жертвы и гнали их бегом в дальний угол забора возле самых ровиков с насестами из длинных жердей. Эти ровики рылись каждый день заново рядом, один возле другого. Насесты никогда не пустовали. На них всегда сидели вплотную одни, рядом стояли в ожидании другие, и ровики, только что вырытые утром, к вечеру уже были заполнены доверху. Теперь на эту ежедневную работу зарывать заполненные и отрывать новые ровики немцы бросили пригнанных евреев. Кормили ли их чем-нибудь? Какие-то пищевые отбросы кидались им за их проволочную загородку. Но что это была за пища, теперь никто рассказать не может. Некому. Судьбу этих обреченных нам довелось проследить до конца.
Из воспоминаний Леонида Самутина. И в завершение нашей беседы я спросил иерусалимского историка Арона Шнейера.
Когда занимаешься такой чудовищной и огромной темой с таким необъятным количеством трагедий человеческих, то волей-неволей ищешь какой-то большой смысл всего этого страшного сюжета исторического и кровавого. Какие мысли у вас возникали? Какой вы для себя, не знаю, человеческий или философский вывод сделали из занятия всем этим?
В самое главное, что мне казалось, именно работая вот с этим материалом, практически повседневно работая с таким человеческим страшным материалом, который дает нам правду о войне практически, я попытался, вот что одна из моих главных целей мне казалось, индивидуализировать трагедию плена. Не написать какую-то научную монографию, а показать трагедию плена через человека, потому что предметом истории вообще является человек и его деятельность во времени. Но самое еще, может быть, так главное, может быть, сформулировать таким образом, хоть в небольшой степени восстановить часть правды о плене. И часть правды я подчеркиваю, потому что нам никогда, живущим сегодня, не удастся понять всей трагедии вот, войны, горя, испытаний, через которые прошли пережившие этот плен. И ни одно произведение любого вида искусства, литература, кино, театр, живопись никогда не сказали и не скажут, не смогут передать всей правды о войне. Документ, которым работаешь, который до тебя доходит, который ты публикуешь, выше всяких фантазий. Превосходит самые ужасы, которые может описать, создать фантазия художника. Правда намного жестче, намного страшнее. И, кстати, книга моя чрезвычайно насыщена фамилиями, именами из документов. Мне очень хотелось, я надеюсь, что кому-то это помогло, поможет узнать о судьбе своих родных, близких, потому что основной корпус документов опубликован вообще впервые, приведенные факты опубликованы впервые. И вот это, мне казалось, основная задача. Попытаться рассказать правду о войне, хотя я понимаю, мне это недоступно, но вот вложить вот этот камешек в эту мозаику войны, может быть, один из ярких камешков. Вот это, пожалуй, самое главное.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Прозвучали отрывки из малотиражных воспоминаний Святослава Карпова, Леонида Самутина и Федора Черона. Выводами своего двухтомного исследования «Плен» поделился иерусалимский историк Арон Шнейр. Режиссер Андрей Амочкин. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Первая встреча с кинематографом. О своих впечатлениях расскажут режиссер Андрей Смирнов и политик Константин Боровой в передаче «Формула кино».
Врач-кардиолог Максим Осипов, гость Виктора Шендеровича в передаче «Все свободны».
Ведущий научный сотрудник Института государства и права Александр Черкасов прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.